Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, стараемся разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 12 главы, стихи с 6 по 14. И, надо сказать, для меня это очень такой, как сказать, не догма, но руководство к действию, когда читаешь этот отрывок. Он начинается словами. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай». Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Вот, казалось бы, все очень банальное, но какой есть талант, такой реализуй во славу Божию. Но тут такие, как сказать, уточнения, которые заставляют сильно задуматься, потому что раздаватель – раздавай в простоте, не просто раздавай, раздавай в простоте, начальник – начальствуй с усердием. Ну, то есть вот каждый раз думаешь, а если ты что-то делаешь, как здесь написано, ты делаешь с этим посылом или совсем с другим?
Вот здесь это самое главное, мне кажется, ведь все, что внутри как раз происходит, когда Господь фарисеев обличает, он же говорит о том, что ваш внутренний человек не соответствует вашим делам. То есть он говорит, вы, например, молитесь, но делаете это на показ. Благотворите, но при этом говорите об этом на всех углах. Поститесь, но надевайте на себя скорбные лица. И поэтому Павел как раз предупреждает христиан о том, что здесь две стороны медали. О том, что, во-первых, нужно таланты, как вы сказали, реализовывать. Мы вспоминаем притчу о талантах. О том, что каждому Господь дает какой-то дар. Каждый из нас приходит в этот мир, причем эти дары могут быть не играть там на скрипке или, например, там быть замечательным спортсменом, а есть дар, связанный именно с христианским деланием. Есть люди очень общительные, у которых есть дар, например, располагать к себе. Есть люди, которые обладают какими-то талантами именно в умственном отношении и так далее. Но еще и второе, что нужно это делать с внутренним расположением к тем людям, которым ты служишь. То есть он говорит, например, если ты раздаешь, ты не просто раздаешь, а с радушием. То есть еще и радоваться тому, что ты раздаешь. Так это самое вообще сложное. Да? Ты себя подчас заставляешь раздавать, но еще как бы скрипя сердце все это делаешь. А он говорит, так это еще и радоваться этому нужно. Или учишь, и не то, что вот опять идти учить, опять там в который раз уже видеть этих людей.
Этих бестолковых.
Да, а нужно же еще идти вот и с любовью это делать. И вот здесь вот самое главное, как апостол Павел пишет, что нужно это делать все с любовью. Помните, он говорит, что каким бы даром ты ни обладал, да, как бы там вера твоя не была велика, там город ты переставляешь, еще бы ты там что-то не проповедовал, как апостол и так далее. Если все это без любви, то это просто не, ну, по сути, это будет такое формальное служение. То есть по форме все правильно, по букве все правильно, а вот дух будет другой. И люди, конечно, вот мы с вами в первую очередь хотим видеть во врачах, в учителях, в священниках, в людях, которые призваны к служению, именно вот эту любовь, хорошее, доброе к себе отношение. Потому что если все по форме сделать, не значит еще послужить. И, конечно, от себя мы должны требовать вот именно внутреннего расположения к человеку, внутреннего желания служить ближнему. И без Бога здесь, конечно, не обойтись. Господь говорит ученикам в Евангелии неоднократно о том, что без меня вы не можете ничего делать. И человеком это невозможно, а Богу это возможно. И поэтому здесь без нашего такого ярко выраженного желания делать все это с Богом, с Его благоволения, с Его благодати, почему люди всегда спрашивают на все благословение, да? Наверное, именно для того, чтобы чувствовать, что Господь как-то будет вдохновлять, Он будет при этом присутствовать. Без Него просто это невозможно будет, я думаю.
Ну и тут все про позитив, про позитив, а заканчивается этот отрывок совершенно удивительной нотой, казалось бы, диаметрально противоположной. Апостол завершает этот отрывок словами: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Казалось бы, был такой позитив, позитив, угу. И вдруг вот прямо обухом по голове. А это вообще, по-моему, невозможно.
Невозможно, и вот если посмотреть на послание Павла, он очень реалистичен. То есть нет у него такого, знаете, какого-то нереального, такого, даже я бы сказал, не христианского, а благодушия, что ли. Вот именно в таком смысле, что вот все хорошо, всех любите, все будет в порядке, у вас не будет проблем. То есть какого-то такого сектантского, я бы даже сказал, отношения к делу. А именно он как-то реалистично все оценивает. Например, он пишет там: «Пребывайте в мире со всеми, доколе сможете». То есть можно было бы это не добавлять, сказать: нет, пребывайте обязательно в мире со всеми людьми, но Павел пишет, что иногда это вообще невозможно. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Значит, был прецедент. Значит, христиане в какой-то момент, они просто понимают, что не могут они благословлять, например, императора-гонителя, при котором апостол Павел как раз проповедовал. Или каких-нибудь стражей порядка, которых вынуждают отречься от Христа. Или родственников же. Своих же, да, которые говорят там, зачем тебе это нужно, и призывают, значит, остаться язычниками. И поэтому, конечно, Павел пишет о том, о тех проблемах, которые существовали в церкви во времени, и эти проблемы касаются, конечно, и нас. Это, наверное, самое сложное – любить врагов, молиться за проклинающих, благотворить ненавидящим, да, благословлять, а не проклинать. То есть постараться в себе найти вот этот ресурс для того, чтобы не ответить, как Павел пишет, опять же, да, злом за зло. И найти этот ресурс, повторюсь, можно только, если ты соединен со Христом. То есть человек сам, это невозможно сделать, просто невозможно. У меня был случай, когда пожилой человек пришел на беседу перед крещением, и, говоря о заповеди Христа, все время говорил одну и ту же фразу: «Ой, это легко, ой, это легко, ой, это мне подходит, это все хорошо». И мы дошли до места, где как раз Господь говорит «любить врагов». Вдруг этот человек замолчал и говорит: ну, а это? Он говорит: нет, батюшка, это невозможно. Говорит: меня если даже подрежут на дороге, я, говорит, выйду и начну разбираться с человеком. А уж любить этого человека, он говорит, нет, вот это, говорит, увольте. Это, говорит, я точно не буду делать. И вот здесь вот, конечно, есть места более для нас легкие, более доступные, а есть вещи, к которым мы, наверное, будем стремиться всю нашу жизнь. И я думаю, вот это как раз из разряда вот таких вот самых высших степени христианства. Оставаться любящими, когда тебя не любят, благотворить, когда к тебе плохо относятся. И мы видим с вами на примере святых, что это возможно. Можно было бы сказать, да это вот какой-то идеал недостижимый, но, во-первых, его сам Христос достигает и нам проповедует. Помните, с креста он молится именно за врагов, да? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Во-вторых, конечно, пример людей – святых, которые достигали такого состояния, когда они любили, несмотря ни на что. Несмотря на то, их любят, не любят, гонят их, не гонят, благотворствуют им или нет, они все равно остаются вот именно этими христианами, о которых говорит апостол Павел.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 9 главы, стихи с 1 по 8. Я думаю, что большинство наших радиослушателей знают эту историю, когда Спаситель, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город, и вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами себе: «Он богохульствует», на что Иисус им возразил, что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и иди». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он встал, взял постель твою и пошел в дом свой. Мне кажется, когда этот текст тебе знаком, ты как-то глазами пробегаешь его весь, он такой вот очень складный, и забываешь сделать один важный акцент в самом начале, что говорит Спаситель. видя веру их, сказал расслабленному, прощаются тебе грехи твои. Не этот расслабленный просил его помочь, а он помог ему по вере тех людей, которые его принесли. Вот это на самом деле удивительная деталь, которую, мне кажется, важно осознать.
Действительно, когда мы говорим о вере, мы чаще всего говорим о вере конкретного человека в конкретные вещи или в конкретную личность, или если говорим о вере в Бога. А здесь Господь показывает о том, что ему не все равно, кто человек окружает, и о том, что люди могут влиять на судьбы других, находящихся вокруг. Например, мы молимся о том, чтобы наши усопшие сродники попали в Царство Божие. Если логически поразмыслить и, например, не видеть таких примеров, когда вера меняет обстоятельства других людей, то можно сказать, а зачем за них молиться? Все же уже решено. Значит, что посеял, то и пожинаешь. Как прожил жизнь, туда и попадаешь. А вот церковь верит, именно основываясь на словах Христа, о том, что вера, она как раз двигает и горы. И о том, что благодаря твоей вере и твоему образу жизни и молитвам можно как раз не только в своей жизни пожинать чудеса, но и видеть чудеса в жизни других людей. Я, например, очень чутко улавливаю такую особую связь, которая устанавливается между крестными и их крестниками и крестницами. Насколько уровень жизни, молитвы и образец, который показывают крестные, может повлиять на маленьких детей, которых они крестили. Причем даже это не видимый какой-то пример, а просто когда человек, например, находится в одном месте, крестники в другом, и человек просто за них молится. Или поминает их, или особо переживает, и действительно жизнь, вот она может поменяться. И Господь нас всех так создал, что называет весь народ Божий телом Христовым, апостол Павел. То есть мы все как клеточки одного тела друг с другом очень связаны. И, конечно, вот эта любовь, с которой сегодня принесли вот этого расслабленного его друзья, она просто вот становится фундаментом этого чуда. Вера – это же не только вот вера в чудо, вера в Бога, а это еще проявление любви. Потому что без любви, конечно, никакого чуда бы не было. Они его принесли, не поленились, значит, эту черепицу там убрать, да, его принести, они могли бы сказать, давай в другой раз. Но сегодня вот, ну, сегодня не получилось. То есть вот эта вот надежда, упование, желание такое вот, неустанное стремление, чтобы он исцелился, конечно, были отмечены Господом. И для нас это, мне кажется, очень важный урок, что если мы верим, это значит, что не все потеряно. Значит, даже наши близкие люди, неверующие или которые находятся в таком недуге, они могут исцелиться. И пример этот, когда человек парализованный вдруг исцеляется, это же один из многих примеров. Вообще, если посмотреть Евангелие обзорно, то мы увидим, что большинство людей там – это инвалиды. Это инвалиды, которые требуют и желают вот себе какой-то помощи, облегчения их страданий. И Христос никому вообще не отказывает. Только если человек там пытается как-то манипулировать им, да, или не верит, ну, здесь уже даже Господь отступает. Поэтому Христос, он же не только исцеляет его физически, он ему прощает грехи. И для людей, которые сейчас это увидели, ну, это было смутительно, потому что прощать грехи может только Бог. Что он о себе думает? Как, что он о себе возомнил, буквально говорит фарисей? Как он может говорить о том, что грехи прощены? И Господь подтверждает свою божественность тем, что этого человека излечивает физически. Говорит ему, встань, и он же не просто встает, он говорит, возьми свою постель и ходи. То есть двойное чудо, тройное чудо, да, он прощается грехи, он выздоравливает, так еще и приобретает такое количество сил необходимое, чтобы взять свою циновку и пойти. То есть полностью человек вообще вот стал другим. И Господь, мы с вами видим, что Он не останавливается в своей любви, в своем намерении все-таки вот даже неверующих, упорствующих фарисеев привести к вере, к тому, что действительно возможно вот эта вот вера, основанная на чудесах.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, как всегда по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе у нас такой очень важный день памяти. 17 июля мы вспоминаем царственных страстотерпцев Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Но Что касается царской семьи последнего русского императора, отношение к ней всегда было сложным. И в те времена, когда они живы были, и после их кончины. Надо сказать, что вообще чин страстотерпцев, он такой сложный для понимания, потому что это что взять Бориса и Глеба, что взять Дмитрия Царевича в Угличе убиенного или умершего там в несчастном случае. Всегда это вызывает вопросы, потому что непонятно. Это не мученики-исповедники, с которыми как бы все понятно. А здесь вот как-то странно. Вроде люди жили обычной жизнью, тем более если это императорская семья, естественно, главное занятие главы государства – это политика, а главное занятие двора – это интриги. И бог знает, что еще. Множество документальных свидетельств самого разного толка. Причем там, где интриги, там, соответственно, и черный пиар, как мы сейчас называем. То есть все, что связано с семьей последнего императора, все двоится в сознании. Но, как ни странно, и патриарх Тихон воспринял кончину императорской семьи как кончину мучеников за Христа. И почитание этой семьи, несмотря на то, что к лику святых они были приобщены церковью достаточно поздно, на протяжении всего XX века было. И я помню, когда мы начинали ходить в церковь, у нас были такие помянники, и в них просто было поименно за упокой перечислена вся царская семья. Просто потому, что когда мы прочитали о том, как это получилось и как вообще, что было сопряжено с последними месяцами их жизни, нас так вот, как на современном языке, пробило, что это воспринималось как личная скорбь. И я думаю, что это история очень многих православных верующих XX века. Но, несмотря на это, после канонизации не прекращаются споры, какие-то сомнения. Как вы видите, в чем ключ понимания подвига последних страстотерпцев Российской империи?
Я думаю, что ключ именно в том, как сама семья отнеслась к тем мучениям и сложностям жизни, которым им выпало преодолеть в своей жизни, пережить. Потому что, вы правы, споры, они не то что даже не прекращались, они и сейчас даже не прекращаются именно на уровне верующих людей, которые не до конца понимают всю эту тайну. Действительно, вы сказали, лик не совсем понятный, когда человек мучается за Христа, когда он свою веру свидетельствует, вроде все однозначно. Здесь политические мотивы очень важны, да, то есть и от рук своих же соплеменников все это происходит. И люди, которые идут на вот такой вот подвиг, они до этого, как, например, царская семья, ну, жили как, вот, как обычные люди, можно сказать. Хотя свидетельства окружающих говорят о другом, о том, что действительно они пытались жить по-христиански. Например, даже вот духовник государя в 17 веке, то есть когда уже была семья под арестом, пишет о том, что надо самому видеть и так близко находиться, чтобы понять и убедиться, как бывшая царственная семья усердно по-православному часто на коленях молится Богу, с какой покорностью, кротостью и смирением, всецело предав себя волю Божию, стоят за богослужением. То есть даже такой вот штрих из их жизни показывает о том, что люди, наверное, многое передумали, многое пережили, осознали. И канонизация произошла ведь не за святость жизни, да, государя или членов его семьи, а за то, как они отнеслись к выпавшей на их долю, вот страдальческой доле такой. Интересно, что в процессе канонизации русскую православную церковь опередила западная церковь, да, русская православная церковь за рубежом и уже в 1981 году семью канонизирует. Может быть, это связано именно с тем, что было много иммигрантов, да, вот в той среде, и некая, наверное, может быть, отдаленность от самой России, некая романтизация образа, а может быть, просто чуткость к восприятию вот этой святости, они сыграли свою роль. А у нас вот эта канонизация, которая произошла гораздо позже, да, в 2000 году, она была связана с большими трудностями, потому что даже среди членов комиссии по канонизации были очень разные мнения. И сами священники, участники этого процесса, они свидетельствовали о том, что им приходилось преодолевать путь от сомнений и даже отрицания святости семьи, к признанию того, что действительно эти люди этого заслуживают. И здесь, конечно, не может быть никакой ошибки. Не может быть ошибки, потому что люди, которые занимаются этим делом, вот, процессом канонизации, они очень тщательно взвешивают все за и против. Тщательнейшим образом просматривают всю жизнь, свидетельства окружающих людей, например, одно из которых я сейчас привел, смотрят мнение людей, современников, да, на эту ситуацию, например, вот вы сказали про патриарха Тихона. То есть оценивают вот эту ситуацию с разных очень сторон. И, конечно, нет цели при канонизации, так скажем, ну, любой ценой канонизировать человека, если тебе этого хочется. И само вот это событие, это действительно отражение канонизации в первую очередь в очах Божьих, то есть именно на небесах. Ведь множество святых, о которых мы вообще с вами ничего не знаем. То есть и поэтому канонические святые – это лишь малая часть тех, кто прославлен Богом в Царстве Божьем. И царская семья, она каким-то образом отражает вообще всю судьбу нашего народа. А вот в ней, как в некой капле, отражается вообще вся Россия, потому что ошибки, какие-то недочеты, какая-то, может быть, несвятость жизни, они все-таки окупаются тем, что есть покаяние, есть осмысление, есть некая рефлексия, есть самое главное принятие вот этого мученического венца, который на нашу страну лег вот на такой огромный, широкий вот период времени, когда мы жили в атеистическом государстве, когда люди совершенно отошли от Бога, но все-таки, да, вот именно благостью Божией как-то вот смогли выйти из этого пике и вернуться к своему православию.
Вы знаете, мне кажется, что, как ни странно, лучше всего это прочувствовал иностранец, воспитатель царевича Пьер Жильяр, который написал: «Их истинное величие проистекало не из их царского сана, а той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись». Вот это то, что почувствовал иностранец, и то, что до сих пор не могут почувствовать очень многие люди, которые не понимают, что же там было святого.
А когда не знаешь фактов, когда, например, вот эту же цитату человек не видит и никогда о ней не слышал, со стороны, ты кажется, человек отрекся от престола. За что его канонизировать вообще, да? Почему мы должны вот канонизировать человека, который не захотел взять на себя вот этот подвиг? Это, мне кажется, сообразно тому, как люди не до конца понимают там святости других каких-то императоров. Кстати, взять того же князя Владимира, который крестил Русь, какая-то часть его жизни, она была совершенно нехристианская. Это была совершенно какая-то, ну, жуткая личность, распутный человек, убийца, там, да, жестокий, гневливый и так далее. Но Господь здесь даже вот через пример царской семьи показывает о том, что Он судит именно, вот как Он говорит, да, в чем застану, в том и сужу. То есть именно по плодам, по итогу жизни человек заслуживает Царство Божие, либо идет мимо.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора. Но я думаю, что для большинства наших радиослушателей не новость, что 18 июля Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Это один из самых любимых летних церковных праздников, и в особенности те, кто в непосредственной близости от Троицы Сергиевой Лавры живут, всегда имеют возможность этот праздник уж по полной программе отпраздновать в доме святого преподобного Сергия Радонежского. Но почему для нас вся история с мощами, как с их обретением, так и с их сохранением, так важна, и почему она, ну, в какой-то степени экстраординарна? Если исходить из собственного опыта, могу сказать, что ощущение человека, который приходит в Лавру, входит в Троицкий собор, это не чувство человека, который пришел поклониться святыне. Такое ощущение, что ты пришел к живому преподобному. Полностью чувствуешь, что ты пришел поговорить. И даже тогда, когда были случаи, вот приезжаешь в Лавру, а Троицкий собор закрыт, подойдешь к той части с внешней стороны храма, где алтарь, головой прислонишься, поговоришь, и вроде как отпустило. Так что пребывание преподобного Сергия Радонежского мощами в Лавре, оно какое-то очень живое и очень важное.
Мне кажется, еще нужно с той точки зрения посмотреть, что история, она неоднозначная в том смысле, что сами мощи и само их обретение, сам вот этот процесс, сам доступ к этим мощам, он в разные периоды был очень разным. Сейчас невозможно себе представить, например, да, чтобы раку эту закрыли. Когда приезжаешь в Лавру, там, ну, особенно в допандемийное время, там было огромное количество людей не только из нашей страны, а вообще из Китая, там, из ближнего зарубежья и так далее. То есть сам культ вот святости, он постепенно каким-то образом нарастает. Сергий Радонежский, это же вообще, наверное, вместе с преподобным Серафимом самые популярные святые, может быть, еще с блаженной Матроной, да, на нашей, в нашей стране. И вот его сам образ человека, который в своей простоте, в своем смирении, в своей какой-то неотмерности, вот мы, кстати, как-то каким-то образом больше почитаем именно таких людей, да, на Руси, он привлекает такое огромное внимание, является покровителем учащихся, да, Троицы Сергиева Лавра, семинарии, академия выстраиваются вокруг человека, который не был ученым, который не был профессором, который не был вот выдающимся каким-то вот, так скажем, мыслителем с мирской точки зрения. Это, конечно, ну, уникальное событие в церкви, потому что человек, своими мощами пребывая, как вы правильно сказали, он как живой. Нетленность мощей и вообще его пребывание в Лавре – это свидетельство того, что человек на Царство Божие это уже стяжал еще при жизни.
Но надо сказать, что в течение всего многовекового пребывания мощей в Троицком соборе Троицкой Сергиевой Лавры только три раза их выносили для сохранности за ограду монастыря. Два раза при пожаре и один раз в 1812 году, чтобы святыня не досталась на поругание французам. Но что началось в XX веке, вообще приключение, простите мне уж такой вульгаризм, мощей преподобного Сергия в XX веке достойны отдельного детективного фильма, потому что, ну, понятно, когда началась кампания по дискредитации святынь, и к мощам стали относиться, прямо скажем, ну, где-то просто уничтожаясь, где-то над ними надо было демонстративно надругаться. Естественно, тревога за мощи преподобного Сергия дошла и до патриарха Тихона. И это именно патриарх Тихон благословил отца Павла Флоренского войти в комиссию по освидетельствованию мощей, чтобы каким-то образом посодействовать их спасению. И началась детективная история по спасению главы преподобного Сергия. Она растянулась на много десятилетий, поскольку вся эта история началась в 20-м году, а закончилась в 1946-м, когда уже после Великой Отечественной войны Лавру открыли.
Да, история еще интересна тем, что вот патриарх Тихон, святой патриарх Тихон, когда осенью 19-го года возник план по перевозке мощей преподобного в один из музеев, он как раз проявил некоторую инициативу. Значит, в конце января 20-го года, опасаясь того, что советская власть осуществит свой замысел и можно лишиться мощей преподобного, патриарх благословляет изъятие главы Сергия Радонежского. С этого начинается как раз история с подменой, да, когда, значит, главу князя Трубецкого поменяли на главу преподобного Сергия, когда история со стороны не совсем, так скажем, ну, что ли, благочестивая, когда мы говорим вообще о частях мощей мучеников или великих святых церкви, мы часто встречаем такие истории, когда что-то подменяется, иногда крали просто мощи, например, как выносили мощи великих святых и увозили тайно в другие страны, в другие города для того, чтобы эти мощи, как мы говорим сейчас, обрести. Нам сейчас кажется, вот обрели мощи. На самом деле иногда их просто, да, вывозили нечестным путем. Но на самом деле здесь вся вот эта история, она как раз и показывает о том, что действительно, во-первых, все это было с благословения церкви в лице патриарха. С другой стороны, именно такая цена, к сожалению, должна была быть заплачена за то, чтобы мощи в каком-то виде хотя бы, значит, оказались целыми. Интересно, что вся эта история заканчивается также с участием патриарха, только другого патриарха, Алексея I, который, значит, получает эту главу в 1946 году, уже после Великой Отечественной войны, когда из храма Владимирской иконы Божьей Матери ее перевозят уже непосредственно самому патриарху. И таким образом вот ее сохранность мощей преподобного Сергия, она осуществляется.
Там удивительная история, как приходилось ее перевозить с места на место, и отношение людей, которые хранили эту святыню. Когда ее первый раз из Сергиевого Посада перевозили в район Люберец, в другое место, где было больше шансов ее сохранить, человек, который ее вез, он ее вез в хозяйственной сумке, прикрыв сверху газетой, вот делая вид, что это такое что-то типа кочана капусты. Но при этом он от благоговения ехал в поезде и все время ходил из вагона в вагон. Он ни разу не присел, потому что присесть в присутствии такой святыни он не мог себе позволить. И когда ее перевозили вот в храм, в котором она хранилась в течение войны, ее тоже несли практически из-под Люберец пешком, просто потому что эти люди не могли себе представить, как это можно, ну, просто даже просто присесть рядом. Невозможно. При этом она хранилась какое-то время в частном доме, в каком-то таком ларце, на который поставили фикус. И все это вместе стояло на подоконнике, а когда возникла опасность, что и там святыню найдут, ее просто зарыли в саду. То есть это на самом деле описано с свидетельствами участников. Это интереснейшая и очень, мне кажется, поучительная история, потому что мы зачастую не понимаем отношения к святыне. Вот у нас святыня в каждом храме. У нас мощевики, у нас есть ковчеги. И мы смотрим на это как нечто обыденное, совершенно не понимая, а зачем это нам? И какое это имеет отношение к нашей жизни? И вдруг мы сталкиваемся с историей, вот она буквально на вытянутой руке в историческом времени, и оказывается, святыня – это очень важно. Это то, за что можно жизнь свою положить, потому что все эти люди рисковали в сталинские времена буквально закончить это все в тюрьме или даже еще хуже.
Да, даже когда была глава передана святейшему патриарху, а то об этом тоже нужно было молчать. Все это оставалось под покровом тайны, потому что действительно дело, которое грозило арестом и осуждением, и когда мы говорим о святынях, безусловно, почувствовать всю их важность можно только, наверное, тогда, когда мы знаем историю. Опять же, вот подобная той истории, о которой мы сейчас говорили, когда мы понимаем, что это тело того человека, который нам очень дорог. И здесь, конечно, присутствие вот энергии божественных в частице любых мощей, любых святых, оно вот именно такое, что подходишь и видишь, например, что у человека там рука как живая. Казалось бы, люди говорят, ну, это вот там чудо сохранения, как бы ничего страшного, там и в других религиях то же самое есть. Но ведь это и знак присутствия Бога среди нас. То есть это когда не только душа человека спаслась, но и тело не смогло умереть буквально. И поэтому очень трепетное отношение и к телу в христианстве, поэтому такое трепетное отношение и к частице мощей, в том числе вот к главе преподобного, да, казалось бы, ну, можно было как-то по-другому все это сделать, любой ценой нужно было спасти это, да, потому что это не только часть истории, это еще и вообще свидетельство о воскресении мертвых, это еще и некая любовь к личности самого преподобного Сергия. Ведь мы спасаем то, что как раз для нас является объектом любви, что нам дорого, что без чего мы не можем просто прожить. И эти люди, как вы правильно заметили, они рисковали жизнью. Именно рисковали жизнью, не чем-то там, вот, даже не карьерой там, или профессией, там, заработком, а именно своей жизнью. Поэтому история мощей – это история, по сути, вот самой церкви, о том, как сама церковь относится к людям, которые стремились всю свою жизнь вот, попасть в это Царство Божие. Присутствие мощей среди нас, оно со стороны тоже может показаться каким-то, ну, таким кощунственным. Даже людей иногда, христиан, да, обвиняют в том, что мы поклоняемся трупам буквально. И было в древней церкви тоже непонимание того, как человек причащается, например, тело и крови Христовых. Но в пришествии, во плоти Спасителя, в Его светлом воскресении утверждается божественность как раз самой плоти. Христос воскресает, об этом утверждает учеников именно тем, что позволяет к себе прикасаться, просит для себя пищу для того, чтобы ее вкусить, показывая, что Он тоже состоит из не только из души, но и как раз своей плоти, распятой, но и воскресшей. И феномен мощей, уникальный для вот христианства. Это как раз это и является продолжением свидетельства воскресения Христа.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора. Но у нас эта неделя изобилует любимыми летними праздниками, поскольку у нас 21 июля праздник обретения Казанской иконы Божьей Матери. Вот уж, казалось бы, самая любимая, прелюбимая русским православным людям Казанская икона. Но ведь из почитаемых богородичных икон она одна из новых, если можно так выразиться, потому что ее обретение и почитание относятся к кануну смутного времени и смутному времени. Не сравнить, скажем, с той же Владимирской. Откуда вот такая удивительная любовь в православном русском народе именно к этой иконе?
Ну вот судьбы в церкви, они складываются так, что подчас, как вы правильно заметили, противоречат вроде логике событий. Икона поздняя, 16 век, обретается она чудесным образом, причем посылается на это обретение буквально девочка, да, потому что именно она говорит об этой иконе. Но при этом с ней связано огромное количество событий, именно событий из таких знаковых для нашей страны, и ведь именно в этом мы обретаем некое почитание, больше или меньшее, связанное именно с событиями народа или либо конкретного человека. У меня с Казанской иконой связано самое такое радостное событие в моей жизни – венчание с моей супругой 4 ноября. Нас повенчали в храме Николая Чудотворца, и для меня это, конечно, тоже, опять же, особая почитаемая икона, да, потому что именно в моей жизни вот она сыграла такую вот свою роль. Хотя, повторюсь, о догматическом определении о том, что Богородица везде одна и та же, и мы поклоняемся ее личности, и поэтому разные ее иконы, это они просто связаны с разными изображениями, с разными историями, связанными вот именно с той или иной иконой. И поэтому, конечно, Казанская – это, наверное, как вы правильно сказали, может быть, наряду с Владимирской, самые популярные, самые, так скажем, распространенные образы Пресвятой Девы, которые есть на Руси.
Но вот, как интересно, все это еще связано с конкретными людьми. Если сретение Владимирской иконы Божьей Матери в Москве, на месте которого возник Сретенский монастырь, произошло по инициативе преподобной Ефросинии, благоверной княгини, супруги Дмитрия Донского, для спасения от Тамерлана. Ну, вот с Казанской происходит ровно то же самое, только спасение немножечко другое. И люди, которые, с которыми связано и обретение этой иконы, и ее дальнейшее прославление, совсем уже другого склада, и уж совсем не женщины, начиная с патриарха Ермогена, который тогда был просто священником в городе Казани. И, собственно, с него-то и началась эта самая история обретения этого образа.
Да, действительно, истории очень разные, но, опять же, ключом к почитанию и того, и другого образа является именно их жизни. Действительно, Ермоген, тогда еще обычный священник, получая эту икону, строит храм на месте ее обретения. Дальше эта икона, значит, играет свою роль в деле освобождения Москвы. Вообще с военными делами у нас в стране много очень что связано. И характерно, что именно Пресвятая Богородица становится той, которая охраняет землю русскую, которая позволяет нам вот сохранить свое предназначение, что ли. Именно Богородица простирает свой некий покров над Русью. Это, кстати, чувствовалось с самых таких древних времен о том, что именно Пресвятая Дева Мария, а не кто-то другой, вот особым образом о России заботится.
Мне кажется, тут еще очень интересно, что через свои иконы Матерь Божья либо благословляет каких-то людей, либо нет, потому что ведь для спасения Москвы в смутное время прислали священника с этой иконой в первое ополчение. Это было в 611 году, первое ополчение Липунова, Зарудского и князя Трубецкого. И не прижилась там икона. Оказалось, что ну икона, ну и ладно. И, в общем-то, этот священник грустный повез ее обратно. И в Ярославле встретил второе ополчение. Ополчение князя Пожарского и Кузьмы Минина. И вот князь Пожарский и стал тем самым проводником этой иконы, который не только, наверное, умом понял, но как-то, по-видимому, очень сильно пережил встречу с этой иконой, потому что дальше он же привез ее в Москву. Он первым на свои деньги построил храм на Красной площади, куда ее поместили. И вообще сделал все, чтобы эта икона стала почитаемой в том граде, в котором он жил. Казалось бы, ну воин, ну князь. А потом, скажем, во времена, когда столицей Русской империи стал Петербург, другой воин, который победил Наполеона, князь Кутузов, взяв все трофейное серебро, полученное после сражений с Наполеоном, приказал отлить специально оклад для Казанской иконы, которая находится в Казанском соборе Петербурга. Тоже ведь, можно сказать, главный собор главного города империи. И посвящен он именно Казанской Божьей Матери. Вот удивительно, казалось бы, где воинские подвиги и где Божья Матерь? Казалось, несочетаемые вещи.
Я соглашусь, потому что действительно сама даже и сама Богородица, и вообще какое-то женское начало, они несовместимы совершенно с военными действиями, но при этом мы видим, как Господь посылает некий знак, некое свое присутствие, опять же, да, в виде иконы или какого-то события, и необходимость ответа человека на вот это действие.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».